Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Завтра на литургии во всех православных храмах мы с вами услышим слова Священного Писания, где Господь и Бог наш Иисус Христос совершает еще одно чудо, еще одно дело любви и милосердия, невзирая на национальность и религиозную принадлежность. Когда Иисус по пути в Иерусалим проходил из Галилеи в Самарию, Его встретили 10 прокаженных. Как мы уже знаем, иудеи не общались с самарянами, а в этой группе прокаженных был, по крайней мере, один самарянин. И снова перед нами проявление великого закона жизни. Общее несчастье не знает ни расовых, ни национальных различий. Проказа заставила их забыть, что одни из них иудеи, а другие самаряне. Они помнили лишь о том, что их объединяет страдание, и что им всем нужна помощь. Когда наводнение заливает землю, и дикие животные ищут спасения, на каком-нибудь сухом клочке земли можно видеть спокойно стоящих рядом животных, являющихся по природе своей заклятыми врагами, и в другое время и при других обстоятельствах бьющихся насмерть. Так и людей, несомненно, объединяет лишь их общая нужда в Боге. Когда проходил Иисус, прокаженные стояли вдалеке. В законе не было точно установлено расстояние, но нам известно, по крайней мере, одно свидетельство, что прокаженный, стоящий с наветренной стороны, должен находиться не ближе 45 метров от незараженного человека. Уже отсюда видно, в какой изоляции жили прокаженные. Как ни в одной другой истории Евангелия, здесь проявляется человеческая неблагодарность. Ведь прокаженные пришли к Иисусу, страстно желая исцеления. Он исцелил их, а 9 из 10 так и не пришли к Нему, чтобы поблагодарить Его. Как часто человек, получивший желаемое, так и не возвращается поблагодарить. Мы часто неблагодарны своим родителям, а ведь в жизни каждого из нас было время беспомощности, когда мы неминуемо умерли бы без ухода даже на несколько дней. Из всех живых существ человек требует наибольшей заботы в течение наиболее длительного времени, прежде чем он сможет сам удовлетворить свои жизненные важные потребности. В течение многих лет мы зависимы от родителей во всем. А ведь многие начинают потом смотреть на состарившихся как на помеху и не желают воздать своим родителям должное, как это сказал в ужасное для него время король Лир. Насколько больней, чем быть укушенным змеей, иметь неблагодарного ребенка. Мы часто также неблагодарны своим собратьям. Нет человека, не обязанного чему-нибудь своим собратьям. И вот в тот момент, когда ему была оказана помощь, каждый, пожалуй, думал, что он никогда не забудет этого. Но лишь немногие воздают впоследствии своим собратьям тем же, чем они им обязаны. Часто мы остаемся в долгу перед другом, учителем, доктором, хирургом. Но ведь трагедия в том, что часто мы даже не пытаемся поблагодарить их за заботы и труды. Дуй, ветер зимний, дуй, ты не так жесток, как человеческая неблагодарность. Шекспир. Часто мы неблагодарны Богу. В пору горькой нужды мы истово молим Бога, а как только проходят бедствия, мы забываем о Нем. Многие вообще даже не молятся перед едой. Бог за нас пожертвовал своего единородного Сына, а многие никогда не возблагодарили Бога за Его милость. Лучшей нашей благодарностью Ему будут наши усилия оправдать Его, Его доброту и милосердие. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Часто перед экзаменами в школах или в университетах Во время болезни в храмах можно видеть много людей разного возраста, искренне молящихся Богу, просящих помощи и дающих разные обещания. Но когда пора экзаменов утихает и болезнь отступает, только единицы возвращаются воздать благодарность Богу. А где же остальные? Начало обучения христианству – это научить человека быть благодарным, говорить спасибо отцу за то, что он заботится о семье, спасибо маме за вкусный обед. Бог – самодостаточная личность, и благодарность от нас Ему нужна только нам. Без нее мы не сможем войти в единство с Богом. Постарайтесь уже сегодня, завтра и в будущем быть благодарным к тем, кто рядом с вами. Поблагодарите Бога за то, что вас окружает, чтобы в вашей душе произошло очищение от греховной тьмы и радость наполнила ваше сердце. На сегодня все. Молитвами Богородицы храни вас Господь.
Каждый храм имеет свою историю. У многих она трагичная. Тяжелые революционные годы стерли с лица земли множество церквей. Но есть и такие, которые смогли выстоять в эти нелегкие годы, и сегодня они празднуют почтенные юбилеи. Один из них – храм Преображения Господня в городе Ставрополе. В этом году ему исполнилось 120 лет. За эти годы произошло многое – от полного упадка до преображения и расцвета.
Мы сохранили, надеюсь, сохранили тот дух революционной России, который определял жизнь нашего народа. И этот дух обнаруживает себя и проявляет в архитектуре, в особенностях месторасположения, ну и, конечно же, в своей истории. Во второй половине 19-го столетия, естественно, для нормального функционирования всякого епархиального управления, всякой епархии, возникла необходимость создания своего свечного завода для обеспечения надлежащего качества свечами. Нарушение принципов приготовления свечей каралось по закону уголовной ответственностью.
Свечной завод стал довольно крупным епархиальным предприятием. Через 5 лет была создана церковно-приходская школа, которая находилась на полном обеспечении завода. А еще через год была устроена домовая церковь в честь Преображения Господня, освящение которой состоялось 15 декабря.
Изначально он строился как заводской храмик, да, и функция его была достаточно простая. Освящай продукцию, да, и моли Господа. Но здесь очень быстро начала развиваться приходская жизнь. Очень скоро появилась своя воскресная школа, появились свои законоучители, появилась своя община, то есть жизнь, приходская жизнь. Приходское духовенство с народом Божиим, которое окружало его, стали писать многочисленные письма туда, Святейший Синод, чтобы Синод своим решением, постановлением изменил статус этого храма, переведя его из домовой церкви в приходскую. К сожалению, документы очень многие утрачены, архивные сведения. И так нам не удалось найти, было ли постановление, было решение Святейшего Синода об изменении статуса нашего храма. Скорее всего, нет.
С приходом новых властей в 1917 году и в последующие годы жизнь храма изменилась. Известно, что на этой территории располагались казармы красноармейцев и даже карательные отряды наподобие концлагеря. В 1926 году встал вопрос о закрытии храма. По мнению советской власти, деятельность церковной общины дурно влияла на дух красноармейцев.
Несмотря на постановление Совета народных комиссаров от 1926 года, храм, по всей видимости, так и не был закрыт. Вообще уникальное явление. Потому что многие старожилы помнят, что и в 30-е годы храм продолжал свою деятельность. Как все это сопрягалось, как удавалось сохранять, Бог весть. Ну, это вот такое чудо. Но мы верим, что так оно и было. Потому что других свидетельств о том, что вот община была изгнана отсюда, нет. уже после войны принимается решение на самом высоком уровне о передаче этой территории в ведение Министерства обороны. И здесь располагается военный госпиталь, гарнизонный военный госпиталь, который сюда зашел на 50 лет. То все-таки эта территория, она все равно осталась врачебницей.
После того, как Ставропольскую и Бакинскую епархию возглавил митрополит Гедеон, начались переговоры епархиального руководства с правительством края о переводе военного госпиталя в другое помещение и передаче имущества Спасо-Преображенского комплекса в ведение Русской Православной Церкви. К лету 2001 года завершилась перебазировка госпиталя на новое место. Но и до освобождения всех церковных зданий прихожане регулярно собирались в храме и читали акафист «Преображению Господню». Первая после прекращения богослужебной деятельности служба в храме была совершена вечером 19 сентября 1998 года. Как признается отец Владимир, храм Преображения Господня уникален и нетипичен. Алтарь, вопреки канону, смотрит не на восток, а на север. А чтобы попасть в храм, который расположен на возвышенности, надо спуститься вниз на 33 ступени. Когда храм вернули в лоно Русской Православной Церкви, он находился в весьма плачевном состоянии. Ведь за всю его многолетнюю историю здесь ни разу не было капитального ремонта.
Храм, я повторю, в весьма-весьма плачевном состоянии. Вот. А он, собственно, не был похож на храм, потому что основные признаки храма, да, в архитектуре, это купол, колокольня, не были утрачены, не были разрушены. И слава Богу, по единственно сохранившейся фотографии начала 20-го столетия, это любительский снимок, нам удалось архитекторам Виктором Аксеновым вот, и проектировщиками команды вот, да, удалось по этой фотографии восстановить прежний вид, да, пилястры, карнизы, вот эти вот арочки. Они практически полностью были, остатки были, фрагментарные остатки. Но что удалось сделать? Сняли до миллиметра, с точностью до миллиметра все вот эти вот сведения, да, вот лекала сделали и восстановили полностью. Сделали роспись храма, да, использовали такие византийские, древневизантийские мотивы. Вот видите, вот это вот травия, которая вот создает некую легкость восприятия, собственно, задачи перед нашими иконописцами, художниками, такая и стояла, да, сохранить легкость храмового пространства, чтобы человек чувствовал себя вот как на горе Фавор, да.
Затем была организована воскресная школа, куда каждое воскресенье с радостью приходят десятки девчонок и мальчишек поговорить о Боге и православной вере.
На сегодня все. Благословение Господне да пребывает со всеми вами.